И все же Женя не удержалась и отыскала в сети информацию об этом самом Анатолии Яковлевиче Дохилине. В определенных, более чем определенных кругах его знали как Толяна Дохляка. Дохляком, с учетом его быкообразного телосложения, он не был, однако такое «погоняло», как было принято выражаться в этих самых определенных кругах, осталось у него с тех пор, когда он в весьма нежном возрасте начал свою деятельность в одной из подмосковных преступных группировок. Далее он сделал карьеру от шестерки до босса, прерываемую то пребываниями в больнице по причине последствий от разборок с применением холодного или огнестрельного оружия, то прохлаждаясь в местах не столь отдаленных. Однако затем Толяну удалось выйти на иной уровень, стать депутатом одного из подмосковных городов-спутников, при этом занимаясь, причем весьма успешно, бизнесом. Судя по всему, старые контакты среди деятелей криминального мира у него никуда не делись, и дела шли в гору. Толян стал солидным буржуа и владельцем колбасной империи, а также ряда автозаправок и автомастерских. Этот факт окончательно убедил Женю в том, что именно Толян раскурочил тогда их автомобиль. Одновременно со стремительным вхождением в высшее общество Толян обзавелся и соответствующей его новому статусу подругой. Той самой белобрысой особой, оказавшейся участницей и даже вице-призершей какого-то телевизионного проекта, в котором приключения в джунглях, сопряженные с поеданием жуков и ящериц, перемежались вокально-танцевальными состязаниями, а также порцией дешевого гламура и тошнотворного легкого порно. Женя даже хотела связаться с Толяном, но потом поняла, что ни к чему. Что она намеревалась ему сказать? Просить его отказаться от затеи превращения Мухиной дачи в очередное безликое новорусское поместье? Да и не для того Толян его покупал, чтобы уступать кому-то, тем более жене человека, публично его унизившего и победившего. А даже если бы Толян и согласился, то наверняка его подружка устроит знатную истерику и исключительно по причине мерзопакостного характера заставит дружка ответить отказом. Но даже если они согласятся уступить права на покупку поместья, откуда они с Артемом возьмут на это деньги? Последующие две недели прошли в обычных трудовых заботах. С мечтой стать хозяйкой Мухиной дачи пришлось расстаться. Окончательно и бесповоротно. И все же Женя нашла в себе силы по памяти зарисовать символ, который она увидела на железяке около поместья, и отослать его в отсканированном виде приятелю, разбиравшемуся в подобных вещах. Но тот был в отъезде, что, впрочем, не играло уже никакой роли. Вопрос о переселении из Москвы был закрыт. Кажется, Артем тоже переживал по поводу того, что с покупкой ничего не вышло, а это расстраивало Женю еще сильнее. В ту субботу они еще спали, когда раздался звонок мобильного Артема. Неделя выдалась тяжелая, и у Жени на работе был аврал, и у Артема тоже. Они уходили рано утром и возвращались поздно вечером. Муж схватил телефон, поднес к уху и спросонья произнес: «Слушаю вас». На другом конце завибрировал мужской голос. Женя была уверена, что услышала слова «Мухина дача», и тотчас, приподнявшись на локте, уставилась на мужа. Тот слушал то, что говорил ему собеседник, а потом произнес: «А что случилось?» Голос снова завибрировал, и Женя уже не сомневалась, что услышала фамилию Дохилин. «Так и есть. Речь шла о Мухиной даче». И звонил, судя по всему, представитель юридической фирмы, работавший на обитавшего за границей владельца. «И как нам это понимать?» Жене ужасно хотелось узнать, что же вещал юрист. Она подобралась к мужу, устроившись рядом с ним на подушке и прильнув к мобильному, который ее супруг сжимал рукой. «Как скоро мне надо дать вам ответ?» Разговор завершился, и Женя тотчас воскликнула: «Так что же случилось?» Артем встал, потянулся и, накидывая на себя легкий халат, произнес: «Мы можем купить Мухину дачу». А затем, шлепая босыми ногами по паркету, отправился в кухню. Женя рванула за ним. Муж варил кофе. А Женя знала, что прерывать сей священный ритуал было под страхом семейного скандала запрещено. Поэтому пришлось терпеливо ждать, пока Артем не поставит перед ней на барную стойку огромную чашку кофе с молоком и, держа в руке точно такую же, не взгромоздится на высокий табурет. «Мы можем купить Мухину дачу?» — буквально прокричала ему в лицо Женя. «Они что, отказались?» Они — это были Толян и его подружка. «Не совсем», — заявил Артем, отпивая издававший чудный аромат кофе. «Их к этому вынудили обстоятельства», — как только что сообщил мне официальный представитель владельца Мухиной дачи. Воображение Жени заработало с невероятной скоростью. Толяна взяли в оборот органы? Или его колбасная империя обанкротилась? Или он с подругой, прошедшей ночью, бежал в Лондон, дабы его не посадили за то, что он впаривал покупателям под видом свинины страусятину? Артем поставил чашку на барную стойку и сдавленно произнес: «Этой ночью в самом деле кое-что случилось. Точнее, судя по всему, еще вечером пятницы. Хотя окончательный вердикт остается за патологоанатомами, как сказал адвокат». Под ложечкой уже не засосало, и она быстро отпила обжигающий кофе. Слова Артема не предвещали ничего хорошего. «Что ясно сейчас, так это то, что Толян мертв. Его убили, причем зверским образом. Преступление произошло в его роскошном подмосковном особняке. Убийца устроил настоящую кровавую бойню. Подробности не сообщаю, потому что не на кухне, за завтраком вести об этом речь. Однако ясно одно. Тот, кто отправил Толяна на тот свет, является каннибалом». Женя с грохотом опустила чашку на барную стойку и дрожащим голосом спросила: «Какой ужас! Но как это удалось установить так быстро? Убийцу что, поймали?» «Как удалось установить, лучше тебе не знать», — заключил муж. «Тот, кто убил Толяна, не побрезговал. Как бы это поэлегантнее сформулировать? Не побрезговал использовать его труп в качестве закуски. Причем, судя по всему, прямо на месте убийства и в сыром виде». Женя подавилась кофе, долго кашляла, причем так интенсивно, что из глаз текли слезы. Артем стучал ей по спине, а слезы все лились и лились. Да, Толян был неприятным, поганым человеческой, вероятно, причастным к массе преступлений, не исключено убийств, но он никоим образом не заслужил насильственную смерть, причем такую ужасную. А его подруга, ее зовут, кажется, Кристина, с вычурной фамилией, явно псевдонимом, наверное, оставшимся у нее с той поры, когда она снималась в порнофильмах, она что, тоже стала жертвой каннибала? Артем снова отхлебнул кофе и, посмотрев в глаза Жени, произнес: «Она и есть каннибал. Во всяком случае, по версии следствия. Потому что ее обнаружили обезумевшую, всю перепачканную кровью, с ножом в руках и сжимавшую выпотрошенные внутренности ее дружка, которую она, «Извини за натуралистические подробности. Судя по всему, с аппетитом поглощала». Вздрогнув, Женя помолчала. Что можно было сказать в подобной ситуации? Так как Толян мертв, а его подруга взята под стражу и, вероятно, предстанет перед судом и получит большой срок, не исключено даже пожизненное заключение, или окажется до конца дней своих пациенткой закрытого отделения специализированной психиатрической клиники, то вопроса о приобретении ими Мухиной дачи не стоит. Так как наше предложение было на втором месте, то адвокат связался с нами и дал час на размышление. Если мы откажемся, то он предложит покупку тем, кто предложил меньше нас. Женя, обхватив с обеих сторон горячую чашку, лихорадочно размышляла. Ужасно, конечно, что Толян так закончил свои дни, но ничего уже не изменишь. Зато у них внезапно появился реальный шанс. Шанс стать владельцами Мухиной дачи.
«Ты ведь дашь согласие, когда он позвонит?» — спросила она осторожно. «То, о чем она мечтала, вот-вот могло осуществиться».
«Женюсик, я, как и ты, не против жить там. Но когда я подавал заявку, то указал сумму наобум, не веря в то, что мы выиграем. У нас таких денег нет. А подписать договор купли-продажи и внести сумму требуется в течение недели».
«Ну вот, муж, несмотря на все, не хотел воспользоваться подвернувшимся шансом».
Евгения задумалась, когда такое еще представится. Вот именно, никогда. Артем поднялся и отправился в душ, попросив, если позвонит адвокат, сообщить ему об этом. Женя осталась сидеть за барной стойкой. Ей было ясно, требовалось что-то придумать, но что именно? Она стала копошиться в интернете, пытаясь найти информацию касательно кошмарной кончины Толяна. Однако ничего не обнаружила. Даже самые желтые издания об этом не писали. Значит, сведения о жутком преступлении в СМИ не просочились. В этот момент зазвонил ее мобильный. На связи была неугомонная директриса «Убей волк».
«Женечка, спешу сообщить вам потрясающую, причем в настоящем значении этого слова новость», — затараторила она. «Наш многоуважаемый Толян, как бы сказать, отдал прошлой ночью Богу душу и, судя по всему, и некоторые прочие части организма. Извините за циничное замечание, не могла сдержаться».
Она захихикала, а Женя поморщилась. Директриса была женщина неплохая, однако зачем же с такой издевкой говорить о жертве зверского убийства?
«Да, я в курсе», — ответила Женя, — «нам уже звонили».
«Кто звонил? Зачем?» — всполошилась Калерия Ильинична. Пришлось поведать правду. Та ахнула и заявила: «Женечка, вперед и с песней! Как любит говорить моя заместительница по учебно-воспитательной работе. Давайте согласие немедленно, потому что я вам сама звонила, чтобы сообщить о кончине достопочтенного Толяна и навести вас на мысль попытать счастье в юридической фирме, ведущей дела заморского наследника. Они сами к вам обратились, невероятно». Энтузиазм из директрисы так и пёр, причем сразу было понятно, что она любит давать ценные указания и не терпит возражений. Типичная учительница.
«А вы откуда знаете?» — спросила Женя, желая увести разговор с неприятной темы. Неприятной, потому что было понятно, что согласие Артём не даст. И будет с точки зрения трезвомыслящего человека прав. На обратном конце линии возникла секундная пауза. Потом сладкий голос директрисы произнес: «Ах, Женечка, птичка на хвосте принесла. У меня же имеются свои источники информации. Однако раскрывать все тайны я не могу».
Женя задумалась. Об убийстве в интернете еще не сообщалось, так как о нем могла узнать «Убей волк». Хотя, конечно, у нее были приятели и знакомые в правоохранительных структурах, но почему они тогда сообщили ей об убийстве Толяна? Получается... В ее мысли вторгся требовательный голосок Калерии Ильиничны. «Женечка, я сижу перед своим ноутбуком и, разговаривая с вами, одновременно собираю сведения в интернете. Вот, к примеру, имеется частный банк, предлагающий кредит под крайне низкие проценты. Хотя такому бы я доверять не стала. А, вот другой. И как я вообще могла забыть? Ведь мамаша одной из моих учениц, которая уверенно идет на золотую медаль, работает в налоговой полиции, причем там она человек далеко не последний. Надо у нее совета спросить. Она знает, кто может предоставить вам кредит. Это, я думаю, тоже сумею быстро организовать». Подобная чрезмерная опека действовала Жене на нервы. Заявив, что к ней пришли гости, и она не может больше говорить, она распрощалась с говорливой особой и повесила трубку. Директриса, кажется, опешила и даже обиделась. Однако... Что поделать? Не могла же она позволить управлять их финансами и, более того, их жизнью, Калерии Ильинишне. Убей, волк! И все же та была права. Если взять кредит, но сумма-то была более чем солидная. Тут не любой банк даст, с учетом недели, которая у них была для подписания договора. Обращаться к сомнительным личностям, сужающим деньги под грабительские проценты, было подобно самоубийству. А богатых родственников, которые бы могли просто так предоставить безвозмездный кредит, у них не было. И все же Женя стала прикидывать. Итак, если попытаться быстро продать автомобиль Артема, с чем уж естественно не согласиться, но все же... С учетом их сбережений, а также побрякушек, которые тоже можно быстро продать. Она горестно вздохнула. Нет, ничего не выходило. В этот момент ожил телефон. Женя решила, что это снова несносная директриса, и вдруг поняла, что заливается мобильный Артема. Она осторожно посмотрела на определившийся номер. Городской, московский. Евгения приняла звонок и услышала знакомый голос. «Вас беспокоит представитель юридической фирмы «Злачевские партнеры». Могу ли я услышать Артема Витальевича?» Артем Витальевич был все еще в душе, и Женя решила, что вытаскивать того из-под теплых струй не к чему. «Вы говорите с Евгенией Кирычевой, его супругой», — сказала она. «Ах, Евгения Михайловна!» — произнес юрист. «Конечно же, мы же виделись на Мухиной даче». Значит, он ее запомнил и потрудился запомнить ее отчество. Но отчего? «Вы ведь звоните по поводу опции на приобретение Мухиной дачи?» — спросила она, и юрист подтвердил это. Набрав легкие воздуха, Женя добавила: «От лица мужа, официально уполномочившего меня передать вам это, заявляю, что мы согласны на покупку». Она закрыла глаза и вдруг услышала, как вода в душе прекратила литься. А что, если Артем сейчас вернется в кухню и поймет, что она говорит с юристом? «Отлично», — произнес собеседник, как будто другого ответа и не ждал. «Тогда прошу вас в понедельник посетить наш головной офис для подписания договора.
Вас устроит, к примеру, 18 часов.
Женя подтвердила время, юрист распрощался, пожелал ей хороших выходных, и в тот момент, когда она положила трубку на барную стойку, в кухню вошел муж, вытирая голову полотенцем.
«Кто-то звонил?» — спросил он, а Женя отрицательно мотнула головой.
Артем уселся на табурет, взглянул на часы и протянул. «Какие-то они непунктуальные, эти юристы. Однако это даже к лучшему.
Если не позвонят, то так тому и быть.
Сам я им перезванивать, конечно, не намерен. Денег у нас все равно нет. Я бы все равно отказался.
Ты ведь понимаешь меня, Женюсик?»
Он перегнулся через стойку и поцеловал ее в нос. Женя что-то пробурчала, потом сама отправилась в душ. Стоя там под упругими струями, она думала о том, что уже сказала «да», и, по сути, обманула Артема. Хотя, конечно, это ее «да» ничего не изменит, потому как никто не в состоянии заставить подписать их договор, если у них нет денег. То есть самое позднее вечером, в понедельник, все вскроется, и тогда... И тогда не миновать семейного скандала. Как она могла предотвратить его? Позвонить юристу и отменить сделку? Но делать этого она не хотела, очень не хотела.